Издательство «Эксмо». Алекс Орлов. Граница лавы. Брейн немного переоценил свою значимость. Он полагал, что продержится всего 7 дней, а потом за ним приедут тяжело вооруженные ухари и под предлогом обмена опытом арестуют прямо в спортзале. Однако прошла неделя, потом другая, а он продолжал натаскивать свой взвод, стараясь успеть оставить им хоть что-то от собственного опыта, но в начале третьей недели его прямо с марш-броска по обширной территории базы вызвали командиру, полковнику Стормеру. Брейн передал управление взводом своему заместителю, сержанту, и пошел следом за посыльным, который то и дело оглядывался на капитана Брейна, ставшего за короткое время на базе своеобразной звездой. Порой случалось, что грифы «секретно» и «совершенно секретно» ставили с большим запозданием, когда слухи уже распространялись за пределы места событий. Вот и рассказы о том, как Брейн сумел преодолеть участок космического вакуума и спасти город, обрастали все новыми устрашающими подробностями. Подходя к знакомому еще по первому визиту на базу, безликому бетонному корпусу, Брейн чувствовал, что полностью спокоен и готов принять новость, которую ему, без сомнения, вынужденно заготовил полковник Стормер. Улучив минуту, посыльный свернул куда-то в бытовую секцию, должно быть, по нужде, но Брейн сам нашел нужный кабинет и, постучав, вошел, обнаружив полковника Стормера в расстегнутом кителе с початой бутылкой казенного рома на столе.
«Я сволочь, Томас!»
– сразу сказал полковник и залпом выпил очередную порцию. «Не торопись, давай по порядку», — попросил Брейн, садясь у рабочего стола начальника, чтобы увидеть, какие тому приносили криптограммы и в какой последовательности. Отчасти бумаги уже были перепутаны, но учитывая, что полковник все еще твердо стоял на ногах, а бутылка лишь ополовинена, военные действия начались не раньше полутора часов назад. А последние депеши, судя по временным штемпелям, принесли менее получаса назад.
«Томас, я сволочь!»
«Джон, для меня важно, чтобы ты оставался в трезвом состоянии, иначе я не узнаю, что мне предстоит», — сказал Брейн, убирая бутылку и чувствуя непреодолимое желание самому выпить все до дна, чтобы на какое-то время забыть об этой ноющей боли. «Ну сколько можно?»
«Ладно, прошу прощения, капитан», — произнес полковник, застегивая китель.
Брейн указал ему на первую криптограмму.
«Это приказ откомандировать тебя в 24 часа на курсы подтверждения квалификации».
Брейн пробежал глазами текст и кивнул.
«Я просто так не сдался, Томас, ты не думай», — мотнул головой полковник. «Я тут же вызвал лейтенанта-связиста и потребовал отбить ответ. Так, мол, и так, база на передовой в борьбе с этими самыми, ну ты знаешь».
«Знаю», — подтвердил Брейн.
«Ну вот, говорю, а вы меня лишаете ценной штатной единицы. Не могу, дескать, никого отпустить и точка».
«А они что, думаешь, сделали?»
«Приказали?» — попытался угадать Брейн. «А вот ни хрена, посмотри на бланк». «А нет, это другой, вот, смотри». «Прежде никогда не отзывались, клали на нас три прибора, а тут посмотри». «Тотчас направляют к нам двух молодых лейтенантов для пополнения командного состава».
«Оперативно».
«Все так, как ты и предупреждал, Томас, а я сволочь и задница, прости меня».
«Перестань винить себя, ты был не в курсе этих проблем. К тому же, промолчи ты насчет моих подвигов, они все равно нашли бы меня, ну, на пару недель позже».
«И что ты предлагаешь? Вот так просто сдаться?»
«Почему сдаться? Я не враг им, и они мне не враги. У нас существуют какие-то недоразумения, и я уверен, мы их разрешим и расстанемся довольны результатами».
«То есть ты правда веришь в то, что говоришь, Томас?» — с долей недоверия уточнил Стормер.
«Разумеется. Ранним утром я поеду к ним в этот центр подтверждения квалификации и вскоре буду точно знать, где мы размолвились с этими привязчивыми ребятами».
«Ты просто успокаиваешь меня».
«Да, успокаиваю, потому что мне нужно распоряжение о подготовке проездных документов. Будь добр, Джон, отдай это распоряжение».
«Да отдам, конечно. Куда я денусь?» — упавшим голосом произнес полковник.